Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете позвонить прямо на эфир нам по прямому телефону 8-495-959-59-39. Еще раз повторяю этот телефон. 8-495-959-59-39. Сегодня с вами в эфире иерей Владимир Соколов, помощник председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, клирик храма девяти мучеников Кизических, настоятель строящегося храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Я всех поздравляю еще с непрошедшим праздником введения Божьей Матери во храм Господень, потому что отдание будет только завтра. И вот на примере того, что мы знаем из предания об этом празднике, поговорить на такую тему, как талант. Вот удивительно ведь это дело, когда трехлетняя девочка вскарабкалась по ступеням, а ступени в то время были совершенно другого размера. Если кто-то бывал в Израиле и видел старинные каменные лестницы, то тут увидел, какого они размера были, ну, практически в пол роста трехлетней девочки, и вот так вскарабкаться по этим 15 ступеням, не оглядываясь, и ведь она не обернулась даже на родителей, ведь ребенок в таком возрасте — это человек, полностью зависимый от своих родителей, он жмется к родителям, боится от них отступить, а она, не оглядываясь, пошла в храм, правда, и родители тоже привели ее в храм в благодарность за рождение, потому что они долгое время были бесплодны. Но, тем не менее, маленькая девочка, она проявила такую настойчивость, упорство и вступила в храм Господень. И вот храм Господень является той территорией, которая, ну, можно сказать, экстерриториальна этому миру, потому что там господствует Бог, там Его воля слышится и воплощается. И поэтому Пресвятая Богородица попала в идеальные условия возрастания и воспитания. Но что в ней воспитывалось? Какой талант воспитывался в ней? И что вообще такое талант? Вот давайте попробуем на эту тему поговорить. Вот, ну, в связи с тем, что происходит сегодня. Вот если вы включаете иногда телевизор, то увидите такое обилие программ, где постоянно соревнуются так называемые талантливые люди. То они соревнуются в пении, то в танцах, то в танцах на льду, там еще чего-то такое. Полно всяких программ. И в последнее время появилось очень много программ, где соревнуются дети. Совсем маленькие дети, просто 4-5 лет. И мы о них говорим как о талантливых людях. Вот если мы с вами раскроем современные словари и энциклопедии, то увидим определение таланта. Ну, вот я зачитаю одно из определений. Это из знаменитого словаря Брангауза и Ефрона. Талант – высокое природное дарование, выдающаяся способность к деятельности в какой-либо области, научной, художественной, практической. И вот сколько бы мы сейчас с вами не открывали словарей и энциклопедий, везде примерно одинаковое определение, которое включает обязательно. Это, подчеркиваю, что это обязательная часть определения, что это природное дарование. То есть, что значит природное? Ну, вот родился человек с такими качествами. Значит, природа дала ему такие качества. Но в этом определении заключено, на мой взгляд, очень серьезное противоречие. Потому что природа, ну, в контексте того мировоззрения, которое нам дается во всех образовательных учреждениях, природа консервативна. Она должна всегда воспроизводить одно и то же. В этом ее существенное качество. Потому что если из этого зерна не будет расти пшеница, то зерно считается патологически испорченным. Поэтому это фундаментальное свойство природы порождать одно и то же. Но талант, как сегодня говорят, и как мы это понимаем, талант – это способность вносить что-то новое. А новое в природе – это патология. Это некий несбалансированный выплеск, когда появляются какие-то качества, которые не соответствуют тому, что должна воспроизводить природа. Вот это коренное противоречие, на мой взгляд, его невозможно примирить с этим определением. Но, тем не менее, мы все время так живем. Значит, это то, что дано нам от природы. Но если нам дано от природы, мы родились с этим, то, собственно, это природное качество, которое мы должны реализовывать. Но мы как-то забываем о том, что природа-то наша испорченная. Значит, если мы будем реализовывать это природное качество, то мы будем реализовывать что-то, что в нас испорчено. Но задача художника, об этом пишет великий русский философ Иван Ильин, в том, чтобы созерцать божественные замыслы преображенной природы и воплощать то, что нам открывается в этом созерцании преображенной природы. То есть художник должен воплощать эту преображенную природу, реализовывать ее, эту преображенную природу. А значит, не испорченную природу. Так откуда же он может почерпнуть знания об этом? И откуда вообще приходит этот дар таланта? Ну, всякий дар совершенный, как мы знаем, нисходит свыше. И у святых отцов мы не найдем такого определения, что это природный дар. Везде, я мог бы сейчас цитировать вам десяток или два, или двадцать отрывков из святых отцов, где везде говорится о том, что это дар Божий. Но если это дар Божий, то значит, его надо и возвратить тому, кто его дал, умноженным этот дар. Об этом говорится в Евангелии, а не о том природном даре, о котором говорится в энциклопедиях и словарях. Но ведь сегодня кто эти талантливые люди? Это звезды, которых нам все время показывают по телевидению. Вот если прочитать их интервью, очень многие дают интервью и спрашивают, а что такое вот талант? И большая часть отвечает примерно так. Ну, это самореализация такая, вот когда реализуются эти внутренние возможности, и я реализуюсь. В общем, если так вдуматься, то это реализация своего эго. И об этом говорится. Но дело в том, что ведь это же все время показывается нам. Это показывается нам, они для нас являются таким идеалом, если хотите. Раз их показывают как пример талантливости, то это идеал. Но насколько этот идеал, конечно, мы употребляем это слово в кавычках, насколько он соответствует евангельскому идеалу? На мой взгляд, он очень далек от этого евангельского идеала, потому что в Евангелии речь идет о религиозном таланте. Поэтому человек, который реализует этот религиозный талант, он реализует его во всех сферах жизни. Не просто там где-то в искусстве или в какой-то практической деятельности. Он реализует его во всех сферах жизни, и прежде всего в жизни духовной. Потому что если мы реализуем наш природный дар, то мы реализуем его в этой испорченной природе. Если мы реализуем духовный дар, то мы реализуем его в духовной природе. А эта духовная природа должна быть у нас преображенной, потому что Бог дает духа не мерою, как сказано в Евангелии. И поэтому то, что реализует тот, кто получил этот дар, он и безмерно его реализует в этом новом качестве человеческой жизни. А мы продолжаем, ну, вот такую бесконечную карусель, в которой мы показываем, как нужно воспитывать талантливых людей, как нужно заниматься детьми. Причем само название «Мой ребенок лучше всех» уже говорит о соревновании каком-то. Мы все время, рождаясь в этот мир, мы начинаем бесконечный конкурс. Красивее родился, вес больше, рост больше, глаза красивее, волосы красивее, талантлив, играет на скрипке, что-то такое делает. И в конечном итоге все это соревнование доходит до абсурда. Не важно даже, что ты делаешь, важно, что ты лучше всех это делаешь, там, дальше всех или больше всех. Причем не важно, что. Ну, например, если ты можешь там выпить больше всех кружек пива. Это рекорд Гиннесса, ты уже известный человек. Или ты можешь дальше всех плюнуть. Вот, ну, люди всю жизнь тренируются для того, чтобы плюнуть дальше всех. Там, или дольше всех просидеть в парной. Там, или было вот такое абсурдное соревнование, кто дольше всех просидит на стуле. Ну, ничья была. Ничья, потому, и никто не прославился, потому что сидеть на стуле удобно. Если раньше столпник стоял на столпе, для чего стоял? Для того, чтобы смирить самого себя, обуздать тело и быть таким предметом поругания всех остальных. А сегодня, если садятся на этот стул, для того, чтобы прославиться, для того, чтобы стать первым. И вот мы в бесконечном круговороте всех этих соревнований. А ведь человек должен заботиться о других, не отталкивать другого человека, не опережать его, а заботиться о слабом, помогать ему. Вот такая взаимопомощь и взаимное движение вперед, оно является таким важнейшим христианским качеством. Поэтому, когда мы слышим в Евангелии «не любите мира, не того, что в мире», вот это относится к этому, потому что нас приучают к совершенно другому отношению к человеку. Сегодня нас учат карьерному успеху, а карьерный успех предполагает, ну, по крайней мере, честное соревнование. Но бывает ли это честное соревнование? Сегодня вот спортивные состязания показали, насколько это честное соревнование, когда выигрывает уже не тот, кто тренируется, а тот, кто накачан какими-то препаратами, химикатами. Вот. Успех становится идолом, которому поклоняются, которому все стремятся, и становится целью и смыслом жизни. Это ведь, если вдуматься, по большому счету, это род такого идолопоклонства. Причем идолом-то становится сам человек. Он самому себе поклоняется. И поэтому мы себя не знаем ни в дурном, ни в хорошем качестве. Вообще, можно это представить, образно представить такой вот перегородкой, которая внутри нас существует. Ведь мы не знаем своего дна. Вот иногда это дно выползает и заполняет все наше жизненное существо. Мы вдруг становимся парализованными, неспособными никакому действию. Мы впадаем в тягчайшее уныние. А почему? Да потому что вот это дно, оно не проработано у нас, оно не просвещено божественным светом. Мы закрываем его, ну, собственной иконой, я бы назвал это. Икона – это слово неподходящее, но оно подобно некому изображению, некому образу, который мы изображаем на камне, наверное, это лучшее слово подходит, которым закрываем свою бездну. И изображаем на нем свой портрет. И обычно этот портрет очень такой впечатлительный, хороший портрет. Но мы же приучены к этому. Мы, когда рождаемся, ну, нам все говорят, что вот, ты самый лучший. А уж если тебя по телевизору показали и тебе присвоили премию какую-то, ну, ты уже действительно оказался самым лучшим. Но высота ли это духовная или это падение духовное? Вот я как-то приглашаю всех к этому разговору. Может быть, кто-то поделится своими впечатлениями, своими мыслями на этот счет. Но это очень важная тема, потому что это тема нашей жизни. То есть каждый день нас на эту тему питают и воспитывают. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Это пенсионерка. Да. 79 лет. Я 25 лет назад покрестилась. И как только я покрестилась, мне Бог сразу дал дары. Я стала рисовать иконы, у меня 30 с лишним штук нарисованных, писать стихи. Я никогда ни в каких кружках не ходила, ни рисования, нигде. И у меня это... Ну, в общем, короче говоря, ну, столько всего много, что это... И я очень люблю Бога. Я знаю, что любовь нужно не брать, а отдавать. Все окружающие у меня хорошие. Я стараюсь делать только добро.
Ну что ж, это похвально. Но иногда мы, знаете, как бы смотрим на себя сквозь такое увеличительное стекло. И наши, так сказать, добродетели в этом увеличительном стекле, они... становятся такими преизбыточными. А вот нужно смотреть на себя реально. Вот чтобы на себя реально смотреть, то необходимо то, что называется в аскетической традиции смирение. Вот. И поэтому всякий дар, который нам дается, а тем более, если он вдруг открывается в нашей жизни, это тот дар, которому мы должны служить Богу и людям. Поэтому этот дар нужно всегда умножать, отдавая. Не бия себя в грудь, что вот мы такие, такие, что мы того и сего достигли. Потому что судить о наших достижениях, это всегда не просто наши достижения. Это достижение человечества, как человека, как такового. Ведь человек, который реализуется, а это святой человек, вот я сейчас о святом человеке говорю, когда он реализуется как новый человек, то это не его личные достижения. Это достижение всего человечества, потому что он становится светочем этого человечества. И это самое главное творчество. Вот это можно назвать творчеством. Потому что все остальное – это как какая-то репетиция на бумаге, виртуальная репетиция. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Отец Владимир, добрый вечер. Владимир, Москва, город. Спасибо вам огромное за проповеди, беседы. Я внимательно вас всегда слушаю. Порадуюсь, что вы делаете все во славу Божию. Я с вами, да, согласен, то, что действительно вот смотришь по телевизору, и дети любого возраста, но мне так кажется, что вырабатывается какое-то тщеславие и гордость в этом, понимаете? Потому что действительно, как ни посмотришь куда-либо, везде вот это идет «я». А если этого человечка кто-нибудь бросит или что-нибудь произойдет такое, что он что-то, какой-то конкурс не выиграет, вы представляете, что с душой тогда будет? Потому что вот я даже знаю по своему опыту, когда мы в школе, ну, я учился давным-давно, конечно, 80-е годы, но тоже были какие-то конкурсы, не до такой же степени, как сейчас вот это вырабатывает эпидемию вот эту в детях, что ты должен быть, вот ты, я, опять вот это слово «я». Помните, как фильм был про спички, где там за тайной железной дверью, где все время он «я» там говорил, детский еще старый фильм.
Ну, я не помню этот фильм, но понятно, о чем вы говорите, но я бы хотел поговорить об источнике вот этого греха, который вы назвали тщеславием. Источник очень важен, ведь вот святые отцы, они страсти именовали как извращенные добродетели. Вот представьте себе, что в этом мире мы живем, и все время питаем эти страсти. Вот то, о чем мы с вами говорим, это же и есть питание страсти, тщеславия. Причем такое общественное питание. Это не просто там твое личное дело, а когда ну, все общество, все средства массовой информации, такие как кино, телевидение, работают на это. Как быть-то человеку? Вот он все время говорит, что это хорошо, что это талантливо, что это добро. А потом приходится собирать этот урожай, который разрушителен для души твоей и для душ других людей. Ты это сеешь, и вот вдруг ты оказываешься ни с чем. И в конце жизни наступает такое опустошение и разлад внутренний. Вот это опустошение, оно говорит о том, что что-то мы не то в себе воспитывали и вскармливали, что это результат вот этой работы, вот этой природы, но извращенной природы, падшей природы. Почему мы и определяем талант как природную способность? Ведь уже из этого определения следует, что мы должны доверять этой природе, что она вот этот талант воспроизводит. А, как правило, это все работа извращенных добродетелей, то есть страстей. Мы вас слушаем. Вы в эфире.
Алло. Слышно меня?
Да, слышно вас, да.
Угу. Батюшка, я хотел про спорт сказать. Угу. Ой, есть там такие слова там где-то в Святом Писании, изблевать. Вот хочется вспомнить свою молодость, вот все это изблевать. Все эти гонки с слезами, за похвалами. Без них получалось даже лучше до того, как начал. И для души, и для здоровья. А как пошли соревнования, и сердечко, и все. А спорт-то такой, лыжи такие. Вроде к самой мужской. Но, а там отношения уже какие-то не мужские. Там при взвешивании, например, там. Все летит не туда. Даже сейчас, вот если посмотреть, те же лыжи, ведь раньше там 50 километров, 30 километров. Сейчас уже мужчины бегают, даже дошло до 1.5 километра. Уже.
Ну, еще и как бегают. Бегают на допингах. Вот, ведь, знаете, сегодня в любом случае, даже договор, вот я знаю, что, например, на Западе заключают договор, при котором ты обязан принимать определенные препараты. Принимают горстями, ведь это же способствует какой-то результативности, но потом это разрушает организм, и к 40 годам человек становится просто разваленный. Потому что такие результаты, они не проходят мимо. Ведь если раньше спорт являлся экзаменом таким вот на воинское звание, вот в Древней Греции соревнования устраивались между будущими воинами. Насколько они способны к несению этой службы. Но мы прервемся, сейчас у нас есть еще вопрос, а потом вернемся к спорту, потому что это интересная тема. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, да.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, говорите.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий
Отец Егорович. Владимир, может быть, преждевременно и, может быть, слишком строго, но все-таки нельзя и об этом молчать, что Феодосий I Великий в 1394 году, в конце IV века, запретил Олимпийские игрища, как языческую идольскую сущность, взращивающие игры в человеках злочестивые семена честолюбия, тщеславия, гордости. Это они длились с 1776 года Рождества Христова. Они посвящались языческому богу громовержцу Зевесу, нашему Перуну. 1200 лет они длились. Через 1500 лет наше падшее человечество сделало вторую ступень возрождения к язычеству. В 1896 году возобновлены, явившись прообразом в качестве всемирных спортивных соревнований, Олимпийских игр. Но сущность их не изменилась от этого. Те же игрища, взращивающие семена честолюбия, гордости и тщеславия.
Ну, спасибо, да, за это сообщение. Но вот, понимаете, мы же, как от нас скрыты все, так сказать, подводные камни спорта. Но на самом деле ведь это приводит человека, вот такое соревнование, оно приводит к нравственному падению. Вы знаете, например, что это практиковалось и практикуется. Вот то, о чем я сейчас скажу, это практикуется. Я это вычитал в книге одного человека, который описывал вот это все... всю эту подводную борьбу. Ведь, например, во время первого периода беременности у женщины гормональный фон очень сильный. Она может показывать очень высокие результаты. Так вот, многие женщины беременели перед серьезными соревнованиями для того, чтобы достичь результата, а потом делали аборт. Ну, как это вместить вообще в христианское сознание? То есть, живое существо, зачатое, становится жертвой вот этого результата, чтобы мне достичь результата. Вся жизнь на это положена. Или, например, практиковалось тоже такое, не знаю, практикуется сейчас или нет, но вот этот человек пишет, что после полового акта повышается, опять же, активность и у мужчины, и у женщины. И они могут показывать результаты. Так вот, тренера... Значит, делали установки, кому с кем спать перед соревнованиями. О какой нравственности мы можем говорить, когда такие вещи практиковались, и, очевидно, тоже практикуются. Потому что если допинг можно еще каким-то образом вычислить, то как проверить это? Но если это дает результат, люди идут на такое падение. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер. Отец Владимир, я бы хотела вот спросить по поводу участия вот отца Фоти вот в программе «Голос». Как бы вы могли прокомментировать?
Ну, понимаете, у меня двоякое отношение к этому, потому что, ну, когда мы даем обеты монашеские, ну, мы отрекаемся от мира, значит, отрекаемся от всякой славы, от всего отрекаемся, вот. Поэтому с этой стороны я как-то не принимаю это. А с другой стороны, ну, знаете, ведь он обратился к такому количеству народу, и столько людей пришло после этого в церковь, никак это не учитывать. Вот эта искренность, вот его такое личное обаяние, и вот это обращение такое прямое с экрана на огромную аудиторию, оно сыграло огромную роль. Вот его такое общественно-церковное влияние, оно огромное. А что касается его личной судьбы, ну, я думаю, что это будет серьезным препятствием. Это не значит, что человек может преодолеть любые препятствия, но это серьезно. Если он не сумеет с этим справиться, то ну, это будет недобрым для него самого дело. Ну, пожелаем ему успехов не только на подиуме и в пении, а пожелаем ему того, чтобы он реализовал свой религиозный талант. Очевидно, этот талант есть у человека. Понимаете, постричься в монахи это не так просто, да в таком еще юном возрасте. Это говорит о том, что у человека есть серьезный этот талант, и он требует реализации. Поэтому нельзя вот этот порыв, который в нас есть, порыв к Богу, нельзя его удовлетворить тщеславием. Его можно удовлетворить только реализацией замысла Бога о нас и реализации таланта религиозного. Поэтому будем молиться за него. Вот. Но тут я говорю, что я не могу в себе некоторые вещи такие примирить пока. Но, очевидно, жизнь покажет, как это можно примирить. И поэтому сегодня, если в начале чаша весов у меня перевешивала в сторону такого монашеского отношения к этому, то теперь вот чаша весов немножко, так сказать, качнулась в другую сторону. Я увидел результат этого. Вот. Ну, значит, что касается вот спорта, вот как раз вот в своей книге «Олимпизм и новый мировой порядок» баскетболист мирового уровня Любодрак Симонович вот раскрывает эти тайны как раз. Поэтому, если кто-то интересуется, может заглянуть в эту книгу, и вы увидите там, что делают люди в спорте, какие вообще вещи творятся там под рингом. Вот, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Знаете, вот психологи, они определяют талант как высшую степень мастерства. И действительно, ведь талант – это прежде всего стремление к познанию и большой труд. Вот когда хвалят, говорят, талант от Бога. И это правда, конечно. Верующий человек, прежде человек, человек высокой духовности. И если, например, такому человеку, актер, предлагает безнравственную роль за большие деньги, он откажется. И талантлив человек, он может быть в любой области. Он это и слесарь, и инженер, и другие специальности. Но такой человек, он никогда не нарушит законов нравственности в своей деятельности. А вот что касается конкурсов, родители не представляют последствий для психики ребенка. Дай бог, чтобы с детьми, конечно, ничего не произошло, но представьте себе ситуацию. Ребенок привык быть лучшим, и вдруг все изменилось в какой-то момент. Хвалят другого. Для взрослого иногда, знаете, тщеславный человек это не всегда по силам выдержать, а для ребенка это просто травма чисто физиологическая.
Ну так посмотрите, сколько сегодня детских конкурсов-то, ведь это же транслируется. Когда такие конкурсы устраивают на широкую аудиторию, то значит где-то они повторяются на местном уровне. Значит, они будут в школе, там, в детском саду, во всех детских учреждениях и на местном уровне, на уровне там, префектуры и всего прочего. Поэтому, чтобы остановить это, нужно как-то законодательно в это вмешаться. Ну, или хотя бы просто об этом говорить. Вот мы сегодня поднимаем эту тему, а где о ней говорят? Говорят-то совершенно с другой стороны, с похвальной стороны. Вот вы говорите, высшая способность, да? Психологи определяют. А что такое вообще высшая, во-первых? И что такое способность? Ведь речь-то идет не о том, что если человек соприроден этому тленному естеству, об этой природе идет речь, какая же это высшая способность, если он производит это от своей тленной природы? А вот если он от нетленной природы производит, если он о преображенном естестве идет речь, то это речь идет о том, о плодах нового человека. Тогда вот это талантливый, это можно назвать подлинным талантом. А так это, можно сказать, извращенный талант. Также по аналогии с тем, что страсть является извращенной добродетелью. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, с праздником. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот есть ли эта статистика, которую вы сказали по поводу отца Фотия? Может быть, вы что-то наблюдали или какая-то общая статистика? Потому что не является ли это мифом, что якобы это что-то кого-то привело в больших количествах?
Ну, я не знаю. Дело в том, что об этом говорил святейший патриарх, которому был задан вопрос на одном из собраний. Я этот сюжет смотрел. Но, очевидно, патриарх обладает этой статистикой, потому что ему это приходит. И дело в том, что ему задали такой вопрос, как к этому относиться, вот как в монастыре к нему. Поэтому патриарх очень так тактично ответил, ну, не затрагивая какие-то стороны. Но он говорил об этом, поэтому я повторяю его слова. Но я думаю, что статистика это есть. Ну, понимаете, дело в том, что ведь статистика это наука о чем? Она о цифрах. А как вы учтете в статистике, когда что-то, так сказать, падает в душу человека? Оно западает иногда, и вы не увидите даже этого результата. А когда оно всходит, это тоже тайна. Вот, поэтому без всякой статистики, вот глядя на то, как он себя там вел, можно понять, что это было примером нового отношения, новой жизни. И это уже многое значит. Да, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер. Батюшка, объясните, пожалуйста, такой вопрос. Ведь по Евангелию Господь дает таланты всем, только всем по-разному. И человек, не реализовавший свои таланты, бывает наказан Господом. А как быть, вот, например, человеку, который болен? Болен с детства и никак не реализовался в этой жизни. Объясните, пожалуйста.
Ну, вот давайте мы, так сказать, вернемся к началу передачи, где я сказал, что в Евангелии речь идет, конечно, о религиозном таланте, который проникает в все сферы жизни. И поэтому человек, даже совсем больной, который не двигаться не может, который вообще вот лежит пластом, он всегда может, имеет возможность реализовать этот религиозный талант. Потому что это талант, прежде всего, к высокой нравственности. Это талант, ну, можно сказать, к влиянию света. К влиянию света. Вот мы начали с того, что на примере Богородицы начали это рассматривать. Ведь что ее повлекло? Ведь чему она была удивлена? Это ребенок, который фактически так обернулся спиной к своим родителям, которые дали ей жизнь, благочестивые родители. Но что она там увидела? Она увидела свет в этом храме. Ведь по преданию даже архангел звал ее к трапезе, готовил трапезу. То есть она воспитывалась в небесной иерархии. Поэтому она видела этот свет. Этот свет она впитала, она стала подобной свету. Почему мы называем ее безгрешной? Потому что она вот так была воспитана. И об этом идет речь. И такой реализации таланта ничто не может препятствовать. Вот поэтому я скажу даже так, что иногда люди обездвиженные, больные, они даже более мотивированы в этом стремлении к свету, чем люди, которые здоровы. Потому что, ну, они востребованы в этом мире. Там, если человек там красив, силен, там, у него прекрасный голос, там, он может что-то такое изображать, там, на чем-то играть, ну, он востребован для этого мира. А такой человек больной, он не востребован для этого мира, но он мотивирован на другой мир. И мы знаем очень многих святых, которые болели. Ну, возьмите Амвросия Оптинского. Ну, всю жизнь человек страдал немощью. А на какие высоты он взошел. Поэтому одно другому не мешает, а иногда способствует. И потом ведь сказано же в Евангелии, которому мы должны абсолютно доверять, сказано, что сила Божия в немощи совершается. Вот это ощущение своей немощи, телесной, духовной, душевной немощи, оно очень важно для нас, потому что из этого ощущения рождается стремление выйти из этого. Вот найти свое место в Царствии Божьем. Поэтому, когда мы мотивированы на Царствие Божие, на его достижение, то это трудности внутренние, это трудности восхождения, при котором Бог помогает человеку, дает ему силы. Я понимаю, что вот Богородица взлетела по этим ступеням, потому что Бог вел ее, Бог давал силы. Попробуйте вот трехлетнего ребенка пустить по ступеням, тем ступеням, как, той высоты. Это не сейчас такие ступеньки, как, которые являются маршами лестницы. А это ступени очень серьезные. Значит, она взлетела по этим ступеням, значит, сила Божия давалась ей. И вообще выдержать вот так, такое послушание, которое проходила она, можно только благодатью Божию. Вот благодать Божия, она врачует нашу душу прежде всего и дает силы. Вы знаете, вот люди, кто живет в церкви, они знают, как иногда ощущение такое, что ты мертв. Пробуждаешься, если ничего не болит, то значит ты умер. Да. Но вот иногда встаешь, у тебя все болит, ты немощен, ты не можешь ничего. Идешь, послужишь, и хочется летать. Силы даются тебе, потому что ты мотивирован по-другому. Тебе даются эти силы как аванс. Вот мы каждый раз, приходя в церковь, получаем некий аванс. Как бы ни за что просто, еще не за проделанную работу. Да, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Я тоже хочу сказать вам, также Евангелие говорит о том, что кого люблю, того наказываю. Господь приближает к себе только через боли, через какие-то переживания, страдания. Но я хочу сказать о талантах. Господь против того, чтобы таланты зарывали в землю.
Ну, так о чем идет речь-то? Как раз о таланте каком? Религиозном. Кто его зарыл, вот тот поступает. Но человек, который реализует этот религиозный талант, он становится талантливым во всем. Вот, потому что он становится новым человеком, о котором говорит апостол Павел, что он живет, не он живет, а уже живет во мне, говорит апостол, Христос. А поэтому Христос не может быть неталантливым, потому что Христос – это Бога-человек, который все лучшие качества человека в себе воплотил, он несет эти качества. Но этот новый человек, Бога-человек, обращаясь к нам, говорит: вы все то, что я сотворил, и вы сотворите, и даже больше сих. Вот к чему призывает Христос, к реализации какого таланта. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Батюшка, Господь посреди нас. Я хотела сказать о том, что вот Феофан Затворник пишет в своих рукописях. Ребенок, который только начинает говорить, и вдруг он скажет: «Я сам». Вот тогда наблюдай внимательно, это семя сатанинское. И вот все, что не во славу Божию, все таланты, все на разрушение. Это вот как формула святая здесь на земле. Все, что не во славу Божию, все на разрушение.
Ну, спасибо вам за эти слова, за поддержку. А то, видите, со мной многие люди не согласны. Но, понимаете, мы должны... Ведь мы как вот, даже Евангелие, в котором совершенно точно и ясно описано, о каком идет речь таланте. Талант – это что такое? Это мера. Это мера. И что это за мера? Мера чего? Вот, потому что раньше просто мера называлась талантом, а потом этой мерой стала вот там определенная единица там металла. Да. Так вот, мера чего? Это и есть мера нового человека. Поэтому... можно сказать, его творческие способности реализуются по мере воплощения в нем этого нового человека, по мере восхождения его по лестнице добродетелей. Вот. И нельзя ни о чем сказать, потому что без... можно сказать, что есть талантливое зло. Так можно сказать. Знаете, но у нас сегодня даже такое понятие, как... человек, который к криминальной среде относится, у нас даже есть такое понятие – криминальный талант. Но я считаю, что это кощунство – применять слово «талант» к криминальной среде или к человеку-преступнику. В каком-то смысле мы все преступники, когда апостол Павел ясно говорит, что тот, кто совершает грех, тот преступает закон. Мы преступаем закон, мы все преступники. Поэтому как можно говорить о таланте? И мы же говорим с большой буквы об этом. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Мы другое поколение, вот я уже 54-й год, войну мы не видели. И вот мы эту войну видели через фильмы наших артистов, любимых артистов, которые вот тоже были очень талантливые в советское время. Они несли доброе, вечное. Катя, а вот то, что... Как вы относитесь к нашим артистам? И что скажете?
Ну что, я отношусь с уважением к артистам. Я их уважаю за их труд. Тем более вот артистов прежних. Знаете, я недавно разговаривал с одним знаменитым артистом. Он народный артист, не буду называть его фамилию. Но он сказал так, что мы, говорит, все карлики, которые стоят на плечах титанов. И вот он уже, человек, достигший определенного возраста, он про себя говорит, ну вот я уже понял, что я уже дольше живу, чем те, кто меня учил. Я думаю, что чего я достиг? Вот это правда о том, что само искусство, оно как-то немножко снизилось по уровню, и все привлечены к этому участию. С другой стороны, конечно, вы правы, нельзя и эту сторону не учитывать, ведь кино имеет огромную воспитательную роль. Вот. Но оно имеет воспитательную роль тогда, когда тот, кто его делает, благонамеренный человек, когда он действительно хочет послужить Богу и людям, когда задумка его, она реализована, ну, во-первых, средствами самого кино, а кино обладает такими средствами и инструментами, которым должно обладать это искусство. Вот когда это действительно высокое и великое искусство, то тогда это, конечно, воздействует на душу человека. Но это, как вам сказать, это школа, ступенька, вот как детский сад, через который мы проходим. А мы сейчас с вами говорим о таланте с большой буквы. Ведь если человек остановился на этой ступеньке, то он не пойдет дальше. Он не пойдет дальше. А если он не мотивирован на это постоянное восхождение, то и талант его не реализуется. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Вы сейчас говорили про книгу «Олимпизм» и дальше. Я вот не успела записать, какая это книга
сейчас
и кто
автор. Сейчас я вам скажу, да. Автор Любодрак Симонович. Книга называется «Олимпизм и новый мировой порядок». Издана в Белграде в 2000 году. Да, ну вот так, подходя к итогам нашего разговора, ну, надо еще раз сказать, что возвратиться нужно к традиции, ведь что святые отцы говорили о таланте и вообще о служении. Вот, например, святой праведный Иоанн Кронштадтский писал о роли нравственности в творчестве. Вот он пишет, это цитата. «Большинство людей как бы намеренно предаются всяким страстям и мерзостям, всяким порокам и остаются нераскаянными. Горе людям, зарывающим таланты свои в землю и не умножающим данного Богом залога для своего же блаженства, славы Божией, для безмерной благости и щедрот». О каком таланте здесь идет речь? Какой талант зарывают? Вот. И речь идет о высокой нравственности. Или вот святитель Филарет Московский пишет. «Не всякий богат, однако почти всякий может подать нищему. Если не талант, то лепту. Подобно сему, не всякий так образован и опытен духовно, чтобы подавать ближним сильную духовную помощь, но почти всякой и немощной может сколько-нибудь помочь немощнейшему. И невысокообразованный менее образованному, и даже необразованный образованному, потому что не все так в духовном, как бывает в телесном. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер. Батюшка, я сейчас читаю письма Никона Беляева, которые в дневниковой записи. Он общался с Варсазофьем Оптинским. И вот как раз о талантах я только что недавно прочитала. Он сказал так, что талант Господь дает человеку для того, чтобы он послужил Богу. И если он Богу не служит, а начинает свой талант употреблять для земных дел, значит, он именно в землю, в земные свои дела зарывает свой талант. А он должен возвратить этот талант, приумноженным Господу. Вот так Варсазофий Оптинский сказал Никону Беляеву. Спасибо.
Спасибо вам, потому что эта цитата подтверждает как раз все то, о чем мы с вами говорим. Вот, а поэтому у нас-то, мы говорим все время о зарывании талантов, не реализовался, вот, стал лузером, не винером, не выиграл что-то такое, не победил, а ты вот лузер, вот, на конкурсе, так сказать, проиграл и еще что-то такое. Вот, ну вот, просят помолиться нас о здравии Екатерины, Георгия, Анастасии, Марины, Нины, болящей Марии, болящего Сергия, Галины, Раисы, от Раковицы Ники, Ирины, Андрея, Златы, монахини Нонны, Дионисия, Виталия, болящего Константина, Евгения, Вадима, Натальи, Веры, Марии, вот тяжко болящей Маргариты, Тамары, Стефана, Иоанна, Ольги, Ирины, Валентины, Зинаиды, Тамары, Анатолия, Фатини, Сергия, Ирины, болящего Виктора, тяжко болящей Марии, Владимира, Маргариты. Вот, и помолиться о упокоении протерея Герасима, новоприставленного младенца Матроны, новоприставленной Елены, новоприставленного Геннадия, все монахини Надежды, Екатерины, Раисы, Инны, Иоанна, Владимира, Сергия, Михаила, Антонины, Андрея, Иоанна, Андрея, Надежды, монахини Галины, Владимира, Николая, Анисии, Лидии, Евгения, Владимира, Алевтины, Натальи, матушки Веры. И вот еще одно объявление. Завтра престольный праздник в храме священномученика Климента, Папы Римского, который расположен здесь недалеко, с метро Новокузнецкая. Ну и вот, когда уже процитировали нам Оптинского старца, то мы же должны как-то поменять свое отношение к этому. Вот, хорошо, еще последний вопрос, вот вам дается время, да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Да-да.
Алло.
Да, я вас слушаю.
Я хотела бы спросить вас по поводу Охлобыстина Ивана, который как поп был не то ни сё, и как актер не то ни сё. А сейчас он еще полез и в политику. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, знаете, как я к этому отношусь? Я же закончил институт кинематографии. И то, что я ушел из кинематографа, вот я этим самым выразил свое отношение. Я не возвратился к этому, потому что для меня это стало невозможным. Потому что я понял, что реализовываться должен другой талант. Вот, и всю оставшуюся вот после этого жизнь я пытаюсь этим заниматься. А в какой мере это реализовано, уже будет судить Бог, но это должно быть как-то реализовано, потому что если мы не принесем этого урожая, не приумножим его, то с чем мы придем на суд Божий? Ведь суд Божий очень прост. И вот мы думаем, что там будут какие-то книги раскрывать, будут там фиксировать наши грехи, такие грехи, мелкие, крупные, смертные. А про суд сказано просто, что Бог так возлюбил мир, что сына своего возлюбленного послал в этот мир. И он есть свет человеков. И тот, кто не от света, он бежит. А тот, кто от света, тот за ним идет. То есть суд – это самосуд. Но самосуд этот происходит только тогда, когда мы несем в себе свет. А судить о том, кто несет в себе свет или не несет его, может только Бог. Поэтому давайте не будем судить никого. но все-таки, тем более, Иоанн Охлобыстин остается еще священником, никто его не запрещал. Вот поэтому я не могу ничего по этому поводу сказать. Могу сказать только о себе, грешном, что до сих пор что-то еще в моей душе остается. Вот, но об этом я и говорю. Я этим делюсь со всеми, делюсь соблазнами такого рода, потому что, чтобы не впасть в эти соблазны. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божию Наталью.
Бог благословит.
Сейчас с печальной новостью. Позвонили из Колоского монастыря, отошла ко Господу Елена Федоровна Зайцева, монастырская травница. Много лет, 93 ей было. Помогала она. Нет такого старца ни в Псково-Печерской, ни в украинских, на территории Украины монастырях, где бы она не помогала.
Давайте все помолимся. Оставила. Помолимся о новопредставленной Валентине. А? А? Елены, да. О новопредставленной Елене. Вот. Помоги всем, Господь. Видите, как наша жизнь хрупка. Она как вот такой... как глиняный сосуд, который может в любой момент разбиться. И поэтому очень важно реализовать вот этот религиозный талант, не закопать его в землю, а посаженный он возрастает и дает всходы. И это всходы света, который мы носим в себе. Для образцом для нас жизни, идеалом жизни являются святые. И вот святые, несмотря на свои немощи, которые они, телесные немощи, и даже некие пороки, которые они, в которых они признавались сами, преодолевали немощь души, немощь тела и становились носителями этого света. Они светились несказанным фаворским светом. Ибо человек и должен быть носителем этого света. Реализация этого света и есть цель и смысл человеческой жизни. Но этот свет – это есть сияние Духа, которого мы должны стяжать. И святой Серафим Саровский ясно говорил, что цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго. Чего я и всем желаю напоследок. Я думаю, что мы сможем еще продолжить эту тему, потому что мне кажется, что эта тема очень актуальная, острая, актуальная, но относящаяся к нам. Помоги всем, Господь. Желаю всего доброго всем.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».